Привет! С вами на связи сообщество по развитию музыкальной индустрии «Музсходка».
В эфире Саша Кометов
и Сюзанна Иванова.
Это подкаст «Слышь Мьюзик», и сегодня мы поговорим о том, как совмещать в одном музыкальном коллективе игру на саксофоне и быть еще и вокалистом этой команды.
В гостях у нас Георгий Куликов, вокалист
и... саксофонист группы «Лица Хризантем».
Вообще красивый мальчик. Привет.
Добрый день, это я.
Гоша, мы с тобой... Гоша, можно же Гоша говорить,
конечно,
да?
Конечно, да.
А то, мне кажется, Георгий, Куликов... Нет, это очень красиво, но... Гоша, как ты докатился до такой жизни?
Это уже, кстати, такой... актуальный вопрос для многих подкастов.
Для многих музыкантов. Как так получилось? Чем вообще ты занимаешься в музыке?
Чем я занимаюсь в музыке?
Чем ты занимаешься?
Чем
давай
я
давай
занимаюсь?
С этого начнем. Кто ты такой, Гоша?
Ну, вообще, я работаю программистом.
Так.
Начнем с этого.
Сказал Гоша и выдохнул тяжело.
А в музыке я занимаюсь преимущественно всем. Плюс-минус. Как бы это такая иллюзия, что я саксофонист. Это на самом деле не так, и очень забавно. Мне каждый раз, когда мне говорят, вот, это же Георгий Куликов, саксофонист. Нет, это оптический обман.
А кто ты? Программист? Так получается?
Ну, изначально история была такая, что, ну, как вы знаете, у меня есть коллектив, и в этом коллективе я имею некое отношение к... созданию музыки, созданию песен, созданию слов для этих песен. А саксофон, он как бы просто в какой-то момент прилип ко всей этой движне. То есть обычно саксофонисты как начинают? Это какой-нибудь мальчик, который идет в музыкальную школу, а ему там говорят, хочешь играть на саксофоне, и вот он играет на саксофоне. Потом он идет в колледж, потом они начинают, если это заинтересованные ребятки, начинают мериться, у кого больше нот, кто быстрее играет этот, как его, полет шмеля. У меня препод говорил, вот, я играл полет шмеля за столько секунд, а мой препод играл за столько секунд, и вот мы ходили и мерились этими секундами. Нет, моя ситуация была совершенно другая. Моя ситуация была такая, что у меня уже был коллектив, и уже были песни, и их было уже даже не так мало. И просто в какой-то момент я подумал, а вот было бы здорово, если бы еще духовые появились.
Да ладно?
Да.
Во сколько лет ты взялся за инструмент?
Мне было 20... Сейчас я скажу, сколько. 24, получается.
Обалдеть. Блин, а я все думаю, вот классно было бы, чтобы у меня была труба.
А вот прикинь, да, а вот так вот. То есть круто. Ничего еще не потеряно. Берешь и играешь.
Не, ну клево. Это
огонь.
Значит, что в принципе, ну вообще-то это правда. В любом возрасте можно просто взять и что-то другое учить, почему бы и нет.
Просто я как бы слышала и видела, как Гоша играет, и я думала, нифига вот он вообще такой матерый, там уже, наверное, отучился в колледже, везде, все
просто,
там.
Просто Гоша на самом деле действительно матерый, знаешь, так получилось, что ну лично для меня не секрет, ты учился на матфаке в ТюмГУ, я тоже там учился. Вот. И про тебя ходили такие устойчивые слухи, что ты музыкант-бомба просто вообще. Вот когда мимо проходит Гоша, все говорят, это же он, это же тот самый, господи. Вот серьезно. Ну, я был тогда на первом курсе.
Почему они мне этого не говорили?
Я не знаю.
А Гоша такой ходил, о, господи, что все плохо, да? Вот часто так, кстати, да, недооценивают.
Ну да, очень многие мнения потом только доходят через какое-то время. Да, короче, ситуация такая, что, во-первых, опять же, я повторюсь, это иллюзия, это оптический обман. Все это работает исключительно на том, что ты выходишь и делаешь такое лицо, как будто бы ты матерый. Как будто бы ты действительно что-то понимаешь.
В этой жизни надкусил ее.
Конкретно с саксофоном это работает так, что все еще видят саксофон. И такие, типа, ну, это же саксофон.
Он держит в руках его, да, значит, что-то может быть.
Кстати, можно реально держать саксофон, две нотки дунуть, и такой, офигеть.
А шутки шутками, ты думаешь, что ты сейчас пошутила, но так оно и было. Первые несколько выступлений происходили именно так. То есть я купил самый стрёмный инструмент, который я смог найти, потому что у меня было мало денег. То есть он звучал прям очень плохо. И играть я совершенно не умел. Моя тактика была следующая. Я покупаю инструмент и начинаю играть на нем сразу же. То есть у меня были все возможности для того, чтобы играть в коллективе. Но специфика инструмента такая, что даже чтобы просто в ноту попасть, ну, типа быть уверенным в том, что ты не сфальшивишь, надо позаниматься достаточно много. Лично у меня это начало получаться даже не через один год. Но первое выступление мое с саксофоном было через 2 месяца после того, как я его купил. Вы можете представить, ну, вообще объективно, как может быть, как может звучать вот исполнение вот на таком уровне, в таких условиях?
Нет. Ну ты же пошел это делать.
Знаете, это авангард.
Да, это я себе говорю, когда делаю. Именно это я себе говорю, когда делаю уверенное лицо.
Иду и 3 фальшивые ноты.
Именно так. Собственно, когда вот этот самый первый концерт произошел, это было прям очень плохо. Это было прям отвратительно. Это происходило в Кургане, в местной ночи музеев. И, в принципе, ну, может быть, не знаю, лично меня это спасло в каком-то смысле. Хотя, ну, странно называть это спасением. Сейчас объясню, почему. Просто там не только как бы я был не молодец, а, в принципе, как-то получилось, что нам говорят, ну вот вы будете выступать в этом помещении, которое высотой 5 метров, и стены там бетонные. И как бы реверб такой, что... Не слышно вообще ничего.
Все в какашку, да.
И просто в какой-то момент выясняется, что звукач паял комбик басиста прямо перед выступлением.
А, жесть.
То есть там были моменты, когда мы играем, на половине песни басист отключается, мы продолжаем играть, потому что, ну, мы же уже начали. И как бы и пока мы играем, басист со звукачом чинят комбик.
Паяют
на сцене. Да, буквально. Происходит вот прям вот уже вот это вот. И после всего этого ко мне подходят организаторы и говорят: ребята, все было замечательно. Саксофон был замечателен, все классно. Потому что, ну, это сила саксофона.
Как бы сила уверенного лица.
Люди видят саксофон, ну, объективно, люди, которые не часто ходят на концерты и не так интересуются музыкой, как музыканты сами, они видят саксофон не так часто в своей жизни. Как бы, если помните «Студвёсны», может быть, кто-то ходил на «Студвёсны».
Кто-то даже участвовал. Там, кошмар.
Да, да, да.
Как бы, много кто удивляется просто от самого факта, что на сцене какая-то аппаратура присутствует. Типа, о, барабаны живые. Ну, как бы саксофоном это прям наиболее ярко происходит.
Я, кстати, хотела у тебя спросить, прежде чем... Ну, я думала, что второй вопрос будет. Гоша, ты больше вокалист или саксофонист?
Сейчас мы все поняли.
Да.
У тебя просто красивое лицо. Уверенное красивое лицо.
Всё понятно. Ну... Тогда вот у меня...
Ну, погоди. Вот,
давай,
мне кажется, мы не раскрыли тему вокалиста Гоши.
А, да.
Тему,
ну,
саксофониста Гоши помню. Мы поняли. Всё, здесь все ясно.
Ага.
Вокалист. Вот, ну, мы слышали, как ты поешь, мы слышали ваши песни. И вообще-то, ну, здесь уже не скажешь, что только у тебя лицо там уверенное и красивое. Все получается круто, классно. Вот, ты учился где-то. Ты сам к этому пришел? Или ты также авангарда просто... Ну, я вот попробую там, и как пойдет.
Ну, это вот уже другая история. Это уже история далеко не такая угарная, как история с саксофоном. Впервые я что-то исполнил на публике. Ну, то, что я помню. Это было еще в детском саду. У нас был выпускной детского сада. И меня поставили петь песню про первоклашку. Первоклашка, первоклассник, у тебя сегодня праздник. День веселый и серьезный. Что-то там сегодня в школе.
Почему ты из твоих уст тогда так смешно
думал? Если больше так серьезно.
У меня еще был такой голос, знаете, высокий такой голос. 7-летний, как вы понимаете. Пел фальцетом очень высоко. Вот, да. Ну и как бы все время происходила какая-то такая движуха и в школе, и, ну, после школы это уже другая история. Ну, какие-то кружки, какие-то такие вещи, типа приходишь на утренник, поешь песню из какого-нибудь советского репертуара, вот, но... Как бы вроде кружки, но вроде как это именно что кружки, но ничего серьезного. То есть у меня не было такого, что со мной прям занимались, как это надо делать, что вот ставили голос, делали распевки.
Все сам, получается, как бы доходил своим умом, своим голосом.
Вот такое прям какое-то прям осознанное обучение началось уже, наверное. Даже сильно позже того, как я группу собрал, по большому счету.
То есть все-таки больше вокалист, чем кто бы то ни было еще.
Ну, получается, что так. Получается, что так. Ну, если выбирать из этих двух вещей.
А хорошо, а если не выбирать не из двух, а вообще из всех?
А вообще, да, твое позиционирование.
Ну, мы сейчас судим по тому, кем я хотел бы быть, или как это по факту происходит. Типа, или что я лучше умею делать.
Как ты себя ощущаешь?
Ну, я себя ощущаю, вообще говоря, в первую очередь автором. То есть вокал, саксофон, не знаю, ложки, барабаны, там, щелчки пальцами, это все инструменты. Я не инструменталист, я не исполнитель. Главная цель – это уметь выразить, что ты хочешь сказать. Вокалом это получается, саксофоном это тоже получается. Но это может быть что угодно. Вот как-то так.
Ну, вообще-то многим, мне кажется, близко. Мне вот в последнее время стала такая позиция близка, когда я изучать тоже начал какие-то другие инструменты, кроме гитары. Вот, да, в этом что-то есть, во всяком случае.
Ну вот, кстати, мы начали говорить про авторство. У вас очень интересные тексты в песнях. Это как бы ты все творишь, ты делаешь это.
Текста, да, текста мои. Текста этот.
Откуда это берется? Ну вот именно, у вас же как-то все так и саркастично, и метафорично в какой-то...
При этом мелодично так.
Вот я конкретно про тексты. Как вообще пришел именно такая манера? У вас же есть и другие группы, в которых там вы со своей командой тоже играете.
В общем... Группы на то и другие, что в этих группах, хотя люди одни и те же, ответственность распределяется по-разному. То есть я могу сказать, что я именно с текстами работаю исключительно для своего коллектива. Вот. Слишком это сложно писать для всех сразу. Да и, в общем-то, и ни к чему там есть кому этим заниматься. Откуда берутся темы? Да, просто приходят, не знаю.
Из жизни все.
Ты просто идешь и такой замечаешь что-то. Такой раз, тебя какая-то мелочь зацепила, ты такой начинаешь ее разгонять.
А вот песня «Купил вино Аривидерчи». Откуда?
Кстати, да. Новая же совсем недавно вышла.
Ну, как бы все максимально буквально.
То есть ты реально купил вино «Аривидерчи» и решил поразмышлять на эту тему?
Ну, я просто шел на Новый год, то есть это было вот почти год назад, получается, в новый 2021 год. Я просто зашел в перекресток и пошел купить вино на праздник. А так как в вине я не разбираюсь, я просто шел такой и думал, а какое же вино мне купить? В целом я, товарищ, не сильно требовательный. Были времена, когда мне и в коробке вино заходило. Да и сейчас в целом я не обломаюсь.
Так вот, нам придется, видимо, это вырезать, да?
Нет, 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 это нужно оставить обязательно, пусть все знают. Слушай, ну хорошо, про вино понятно, тексты берутся, ну, получается, из окружающего, ну, вот да. Что тебя окружает.
Ну, то есть там так буквально и было, я просто посмотрел и выбрал по картинке, смотрю, картинка красивая.
А вот на обложке тоже эта картинка... То есть вино так и выглядело, как сейчас
да,
в обложке.
Да, блин, да, круто. Абсолютно. Вы видели, да?
Конечно.
Мы послушали там, не один раз.
Домик, море, небо. Думаю, да все, что нужно вообще. Слово такое красивое еще.
Блин, прикольно. Вот кто-то прям сильно заморачивается, очень-очень долго думает, а потом еще и песню не выпускает, потому что, ой, да нет, что-то вот не то. Вот такой подход. Клёвый.
Мне кажется, да, что лица хризантем в этом и крутые, что это такая история, как бы абсурд такой, как бы в какой-то мере, да, смешивается с музыкой, достаточно такой тоже авангардной. Я не знаю, почему мне это слово сегодня. Ну вот почему-то у меня вы ассоциируетесь именно с этим.
Ну, я думаю, что то, что ты называешь авангардом, мы называем исключительно... Сейчас я скажу, как мы это называем... Мне кажется, мы сами не очень понимаем, что происходит.
Но это же все по фану, нет?
Ну, конкретно с этой песней, да, пожалуй.
Ну, может быть, да. Ладно.
Хорошо, а в целом лица хризантем это по фану или это серьезный долгосрочный проект?
Я сейчас расскажу вообще, что происходит, что это вообще такое. Я даже не могу сказать, насколько это серьезно или несерьезно, потому что... В принципе, проект такой, что как будто бы мы еще сами не выкупили, что вообще происходит. Как бы цель такая, что хочется найти какой-то прям хороший звук. Сейчас, ну, как вы знаете, у нас раньше был гитарист, и был довольно долго. И состав был постоянный тоже довольно долго. Когда-то давным-давно мы начали играть, делали это, скажем так, в своем темпе, потихоньку друг к другу привыкали. В какой-то момент мы пришли к тому, что мы дошли до какого-то звука, до какого-то действительно неплохого звука. Вот. А потом наш гитарист сказал: «До свидания, я поехал в Питер».
Ах, Петербург, сколько он музыкантов у нас отобрал.
Аж грустно.
Ну и, собственно, было принято решение как-то в сторону синтов посмотреть. Но дело в том, что решение это было принято, конечно же, но понимание того, как эти синты готовить и с чем их готовить, не было ни у кого. Конечно же, сейчас уже появляется какой-то результат. Но результат был достигнут, ну, довольно серьезным количеством усилий. Типа, как это, знаете, когда тебя в воду кидают, ты плавать учишься.
А серьезное лицо сделать уже не получается в этом случае.
Ну, как-то так, да.
Ну, понятно.
Ты такой ищешь, так не получается, по-другому не получается. И вот.
Ну, любое творчество, это, наверное, все-таки история про поиск. В вашем случае поиск и не заканчивался никогда, и сейчас тоже какой-то такой, да, вот этап.
Мне кажется, это очень, ну, на самом деле, у вас очень плодородная почва, если говорить о том, что вы сейчас как бы думаете, ищете. Мне кажется, у вас прям там можно искать и искать, и находить, и делать, потому что и вы профессионалы, и все это выглядит вкусно, и звучит вкусно, ну, как бы, ну, по поводу доработок там, это
ну,
все хотят.
У вас уже есть свой звук, это точно. Когда говорят лица хризантем, уже есть ассоциация определенная. И сейчас речь даже не про саксофон.
Ну,
хотя
да,
он
да.
есть, безусловно, в вашей
ну,
музыке.
Ну, я надеюсь на лучшее, как всегда. В принципе, да, с одной стороны, работы еще куча, но с другой стороны, работы еще куча. То есть это как бы и минус, но как бы и плюс в том плане, что работа... Работы еще куча, потому что возможностей еще куча. Mm-hmm. То есть, как только мы решили, что может быть не только гитара, это же сильно руки развязывает, если знать, куда эти руки деть.
Это точно.
Как бы вот у меня есть там компьютер, вот у меня есть сэмплер, вот у меня есть там еще какие-то штучки, есть какие-то корги маленькие, где можно тоже всяких... приколов накрутить. Как бы, если знать, как это делать, то ну, только воображение.
Угу. Ну, вот по поводу опыта и по поводу кучи уже пройденного, куча до и после, вот по поводу кучи после. Вернее, нет, все-таки до. Я запутался, неважно.
Ты планируешь никак?
Нет. Вы очень много участвовали во всяких фестивалях. Ну, вообще, достаточно... Опять же, группа «Лица Хризантем», она на слуху. И не только потому, что выпускает музыку, но активно выступает, вот так скажу. А какая-то вот дальнейшая... Ну да, наверное, все-таки про будущее. Вот дальнейшая ступенька, куда хочется ступить, и что делать, и учитывая, может, предыдущий опыт или не учитывая его.
Ну... Я, во-первых, не соглашусь, что мы выступаем очень активно.
Ну, во всяком случае, так со стороны кажется, что достаточно активно выступаете.
Ну,
или выступали раньше.
Вот понимаешь, как бы в последнюю пару лет мы выступаем достаточно редко, именно потому что мы вот ищем вот новое некоторое звучание, пытаемся понять, как в данных условиях вообще функционировать и все такое. А вообще, ну, какие фестивали были?
Вот летом вы выступали ну, возле конторы, это точно было?
Летом, да, «Гнёзда», «Урал Мюзик Найт». Ну, я не скажу, что это прям много. Это же только летний сезон как-то.
Ну, с учетом реалий нынешних, всё-таки, ну, достаточно... Во всяком случае, вы не где-то там в песке зарыты, а вы, ну
да.
стараетесь.
Ну, смотря с кем сравнивать, опять же. То есть, можно сравнивать с чуваками, которые не выступают вообще, а можно сравнивать с чуваками, которые каждую неделю на стримах сидят и там, дают сеты часовые, например.
Вполне ну, себе. Вот у вас сейчас какая цель стоит? Найти свой звук и что, выступать или записать, может, альбом? Что дальше вы хотите?
У меня делать? Вообще планы такие.
Ну, если помечтать просто, давай.
Тут даже мечтать не надо, планы все уже потихоньку осуществляются, скажем так. Ну, в общем, все мои планы выросли из того факта, что предыдущий альбом... На мой взгляд, неплохой. В принципе, я за него горд. И могу сказать, что работа выполненная более-менее приличная. Но как бы все это прекрасно, но не за 4 же года. Вот. Меня эта тема крайне замучила. И поэтому первая задача была ну, научиться делать... Ну, чуть-чуть побыстрее все-таки. По-моему, все остальные задачи смысла не имеют, если ты не умеешь выпускать альбомы чаще, чем раз в 4 года. Если ты группа Radiohead, или если ты Элтон Джон, ты, конечно, можешь себе это позволить. Но не если ты выступаешь только в Yes Rocker и на фестивале Урал Мюзик Найт, который нас... на которые нас взяли зачем-то, я даже не понял, как это произошло.
Какая частота должна быть тогда, вот выпуска альбомов?
Ну, Я бы хотел вообще эту тему на поток поставить. Просто чтобы... Ну, просто стать достаточно профессиональным для того, чтобы иметь уверенность в том, что это не будет зависеть от вдохновения, там, от каких-то там левых условий.
Ну, да.
Как бы... Я бы хотел уметь писать, скажем, один трек раз там в 2-3 месяца хотя бы.
Писать, записывать, то есть полностью весь продакшн.
Весь, да, весь процесс от идеи до вот готовой реализации. Но как бы до этого еще тоже дойти надо.
Ну, я хочу пожелать, чтобы вы дошли. Я думаю, что мы на такой вот ноте классной.
Я думаю, что мы на самом деле увидим еще вот то, о чем Гоша нам сейчас сказал, увеличение темпов. И увидим, я думаю,
ну,
что
я
у
вам
все получается.
Немножко поспойлерю. Спойлер заключается в том, что результаты уже кое-какие есть. И то, что мы выпустили сейчас один трек, про который вы уже сказали, это совершенно не значит, что он один. То есть...
Подогреем.
Я уже могу сказать... что несмотря на все мои вопросы к себе и к собственному коллективу, несмотря на все несовершенства, по моим прикидкам, темпы уже кратно выросли, скажем так.
Это очень хорошо.
Вот, так что, в принципе, да, не все потеряно.
Значит, ждем.
Ладно, спасибо, Гош, тебе за...
Спасибо, что пришел.
Да, за встречу, за диалог.
Пожалуйста.
Ну, а мы тогда идем слушать песню «Аривидерчи».
Купил вино, аривидерчи. Купил вино, аривидерчи. Купил вино, аривидерчи. Аривидерчи, аривидерчи. Подпил его, стало полегче. Подпил его, стало полегче. Стало полегче, стало полегче. Я знаю, как выбирать вино. Мне наплевать, откуда оно. Я знаю, как выбирать вино. Откуда оно, откуда оно. Я знаю, что приятно произносить, когда на арриведерчи, купил вино, арриведерчи, купил вино, арриведерчи, арриведерчи, арриведерчи.
Это была песня группы «Лица Хризантем», а в качестве эксперта у нас сегодня Екатерина Урова, глава пиар-отдела лейбла Sony Music Russia.
Всем привет, меня зовут Екатерина Урлова. Я возглавляю пиар-направление на международном музыкальном лейбле Sony Music Russia. Занимаюсь я пиаром более 13 уже или 15 лет. Работала с такими артистами, как группа M-Band, Maruf, Artic и Asti, Артем Качер, хип-хоп-артист Жак Энтони, Мьюзик Хайк и многими другими ребятами. Чем же занимается глава пиар-службы на мейджор-лейбле? Наверное, ответ будет достаточно простой. Я занимаюсь огромным количеством вопросов, начиная от выстраивания репутации первого лица генерального директора Sony Music Russia Арины Дмитриевой и заканчивая работой с нашими локальными артистами, большими международными артистами, которые приезжают в Россию и которые хотят выходить на наш рынок. В том числе провожу награждения артистов, заключаю различные коллаборации с другими интересными брендами. Например, у нас достаточно сильная партнерская программа с журналом «Космополитом», журналом «Эль Герл». Сейчас прорабатываем другие активности, прорабатываю постановку треков на радио, постановку клипов в эфир телеканалов, работаю в том числе и с инфлюенс-маркетингом. Это не основная моя задача, но я ее тоже в рамках общего развития прорабатываю. Начинающему артисту есть смысл идти к мейджор-лейблу в тот момент, когда он понимает, что он по всем пунктам дорос до уровня не просто начинающего артиста, а в принципе уже полноценного артиста, который знает, что он делает, у которого есть плюс-минус сформированный образ и определенный стиль в музыке. Если есть какой-то бэкграунд в виде выступлений на классных площадках, сотрудничестве с клевыми, уже более-менее известными артистами, интервью в каких-то хороших изданиях или участие в каких-то классных и известных YouTube-шоу, тогда стоит точно идти на мейджор и рассказывать о себе, просить дополнительного саппорта и поддержки. На самом деле это вот плюс-минус такой хороший вариант для того, чтобы продать себя на максимум, скажем так. Но если вы совсем молодой артист и хотите пока на данном этапе получить какую-то, возможно, оценку своему творчеству и понять, куда вам дальше развиваться и идти, можно прийти на каком-то более раннем этапе. Но все равно при этом вы должны четко понимать, кто вы такой, что вы за артист и какую музыку вы делаете. Вот тогда лейбл вам может помочь какими-то своими дополнительными ресурсами, на которые у вас сейчас нету, так скажем, финансовых возможностей, и, опять же, направить в нужный вектор, если вы сбиваетесь со своего пути или не знаете, что вам делать дальше для того, чтобы расти. В таком случае есть смысл приходить на мейджор. Из интересных проектов с точки зрения пиара я, наверное, ну, безусловно, не могу не отметить Моргенштерна, потому что мы все прекрасно понимаем, что он выстраивал, в принципе, свое имя на нон-стоп-хайпе. Если мы говорим про артистов, которые развиваются за рубежом, то я, наверное, отмечу Doja Cat. Почему? Ну, Моргенштерн, в принципе, понятен всеми своими провокационными историями, плюс пасхалками в клипах, плюс интересным, не самым однозначным посылом в треках. И это действительно классно, это интересно. Притом, заметьте, что Моргенштерн не является участником каких-то YouTube-шоу, телепроектов, он не ходит особо на радио. У него был такой небольшой период, когда он выходил со своими музыкальными каверами, например, «Студию 69». И мы там как раз участвовали вместе с другим нашим артистом Шарлоттом на тот момент, довольно популярным. И это было действительно классно и интересно. Но если вы сейчас погуглите, Моргенштерн не ходит в гостевые эфиры и не участвует ни в каких сопутствующих проектах. Поэтому то, как он выстраивает, в принципе, свой личный бренд, на мой взгляд, очень круто, очень нестандартно. И это действительно привлекает массу внимания, потому что это нестандартный пиар. По поводу Doja Cat, если покопаться в ее бэкграунде, то вы можете узнать, что прежде всего она выстрелила со своим синглом «Му» и таким забавным мультипликационным клипом, где она была в костюме коровы, и, в принципе, весь трек как раз про это. Дальше она выпустила альбом «Hot Pink», где она на розовой обложке с розовыми волосами. Кстати, обязательно послушайте этот релиз, он очень классный. И дальше она стала некой такой TikTok-дивой, потому что очень большое количество ее треков и отрезков из ее клипов с обалденным, совершенно непревзойденным визуалом, я вот не побоюсь, наверное, назвать именно это слово, разлетались фрагментами именно там. Почему это сработало? Потому что Doja стала неким нестандартным, необычным и очень эстетичным явлением в музыкальном мире, потому что ее образы, именно визуальные образы, просто продуманы до мелочей. До того момента, какой длины должны быть у нее накладные ресницы, какого цвета должны быть ее нарощенные ногти, какой должны они быть формы. Ее костюмы – это просто это пушка. Посмотрите «Say So» клип, который, мне кажется, уже просто заел в печенках. Но там что трек, что клип – это просто действительно что-то невероятное. И сейчас она продолжает дальше развиваться в этом векторе. Я, кстати, забыла отметить альбом свой «Hot Pink», который был достаточно сексуально агрессивным, как и большая часть ее клипов, был зарелизен и запремьерен в секс-шопе в Нью-Йорке, если я не ошибаюсь. Они выстроили что-то типа, как бы это правильно сказать, не амфитеатра, а такой классной фотозоны с небольшой сценой, где она его презентовала и премьерила не только для фанатов, но и для своих селебритис. Поэтому я все же, наверное, отмечу ее. Если, опять же, сейчас возвращаться к материалу, который она выпускала, то клип, если не ошибаюсь, «Woman», вообще она сделала очень классный CG-шный, и более того, на сайте, на лендинге, который посвящен релизу релизу данного клипа, ты можешь сам, например, менять какие-то элементы в этом видео, что тоже очень клево привлекает к себе внимание. Поэтому да, я 100% отмечу именно этих двух исполнителей. Что я могу посоветовать начинающим музыкантам? Прежде чем вы садитесь разрабатывать вашу пиар-стратегию, оцените, для каких задач она вам нужна. И это будет самым вашим первым шагом. Второй шаг – сформируйте свой имидж. Кто вы, что вы, какое у вас позиционирование на рынке. То есть, что ваш образ, ваша музыка, ваше творчество должны донести до слушателя. Каким вас должны воспринимать ваши слушатели потенциальные. Каким вас должны воспринимать, в принципе, все вокруг. Потому что ваши слушатели могут вас, условно говоря, боготворить, а вся остальная аудитория может вас по некоторым причинам ненавидеть. Опять же, хороший пример – это Моргенштерн. И третий шаг – наверное, вам не нужно бояться рисковать, потому что некоторые, возможно, неочевидные вещи зачастую на моей практике приносят намного больше результата, нежели какие-то классические опции. Ну и еще один шаг. Если вы молодой начинающий артист, усиливайте себя в маркетинге. В маркетинге это в таргете. Я подозреваю именно это. Вам не нужно делать какие-то невероятные инсталляции и сливать на это все деньги, потому что, скорее всего, эффекта, в данном случае с начинающим артистом, у вас будет очень мало. Он будет, но, скорее всего, он будет совершенно небольшой. Поэтому усиливайтесь в маркетинге, выводите свои синглы в чарты, и затем впоследствии уже корректируйте свою стратегию. На самом деле ее нужно плюс-минус обновлять минимум каждые полгода, потому что за полгода у вас происходит рост, у вас происходит развитие, происходят некоторые интересные события в вашей карьере, которые, опять же, на нее влияют, и это обязательно нужно учитывать. Вот, поэтому всем удачи, и надеюсь, что это вам поможет. Спасибо.
Этот выпуск выходит при поддержке молодежного информационного портала «Мой портал» и студии «Доктор Саунд».